Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте. И на нашем сайте говоритмосква.ру. Обсудим мы в течение ближайшего часа. Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь Российской Федерации. Вячеслав Володин предложил усложнить выдачу вида на жительство по браку и усыновлению. Счетная палата нашла 115 тысяч заемщиков, взявших по несколько льготных ипотек. Ну и, наконец, правительство изучит вопрос о почетном звании заслуженного IT-специалиста.
Поток. Успеем сказать главное.
Американские разведслужбы пришли к выводу, что удовлетворение просьбы Украины об использовании западных ракет против целей в глубине территории России может спровоцировать Москву на силовой ответ, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Далее цитата. «Спецслужбы считают, что Россия, вероятно, нанесет ответный удар большой силы против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции, возможно, даже смертельные удары, если они согласятся предоставить украинцам разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия, поставляемых США, Великобритании и Франции для атак по целям в глубине территории России, заявили официальные лица США. Об этом говорится в сообщении. Разведка, как пишет газета, также считает, что использование ракет дальнего радиуса действия не может кардинально повлиять на ход конфликта, поскольку в настоящее время украинцы располагают ограниченным количеством этого оружия и неясно, сколько еще его могут предоставить западные союзники, если вообще предоставят. Эти оценки могут частично помочь понять, почему президенту США Джо Байдену было так трудно принять решение, которое заставило его отказаться от просьбы Зеленского, добивающегося разрешения на использование дальнобойных ракет. Доктор политических наук, профессор Российской академии наук Александр Анатольевич Гусев будет сейчас у нас в эфире. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, приветствую всех.
Александр Анатольевич, скажите, пожалуйста, а вот кому обращается разведка США, получается, что через газету «Нью-Йорк Таймс», разве вот не очевидно, что этот ответ будет? Ну, это же, по-моему, абсолютно уже всем ясно.
Ну, конечно, я думаю, что прежде всего они успокаивают себя. И этот ответ специальных служб, как мы говорим, Соединенных Штатов, ЦРУ, Пентагона, в принципе, направлены в отношении своих структур. Ну и, конечно, Государственного департамента и в целом правительства Соединенных Штатов. Вы знаете, вот все это, 79-я Генеральная Ассамблея, фактически ее итоги перечеркнуты. В целом здесь, вот если говорить о системном подходе, да, политическом, вот ко всей этой ситуации, то своим выступлением на Совете Безопасности президент России фактически перечеркнул все итоги. Он, во-первых, спутал карты все. Они же там должны были договориться об ударах вглубь России. И да, и ждали там господина или там гражданина, скорее всего, Зеленского с распростертыми объятиями, особенно демократы. Вот. Но на самом деле получился пшик. То есть наш президент четко объяснил мировому сообществу, ну, прежде всего, конечно, американцам, потому что все, что происходит на Украине, да и в Европе, по большому счету, это все модерируется американцами. И с этой точки зрения, мне кажется, что вот этот посыл и изменения в ядерной доктрине России, когда наш президент заявил о том, что фактически мы можем использовать ядерное оружие в отношении тех стран, которые не обладают ядерным оружием, но поддерживаются ядерными государствами, это для них, вообще, так сказать, произвело, насколько я знаю, произвело в Соединенных Штатах и в Европе, в прибалтийских странах, в Финляндии, в Швеции, ну и в центральноевропейских странах просто шок. Они были шокированы таким заявлением Владимира Путина и сказали, ну, наверное, скорее всего, этого не будет. Но испугались, что называется, достаточно серьезно. Поэтому, конечно, вот отвечая на ваш вопрос, должен отметить, что вот все эти заявления специальных служб, да, Соединенных Штатов, они все-таки вот направлены на внутреннее потребление, потому что для всех понятно, что вот эта красная линия, которая прочертана, которая является основной сейчас, да, с одной стороны, это удары вглубь России дальнобойными видами вооружений, и изменения в ядерной доктрине России, они отрезвили американцев прежде всего, потому что, ну, британцы и французы, хотя на территории Украины находятся не только американские атакамсы, но и Storm Shadow английского, не чисто английского производства.
Ну и скальпы, отметить. Они же французские, да, скальпы, по-моему?
Скальп французский, а Storm Shadow это... Там четыре страны принимают участие в производстве. Великобритания, Соединенные Штаты, Франция и Италия. Поэтому для того, чтобы использовать это дальнобойное оружие, ну, в виде крылатых ракет, да, то необходимо согласие четырех стран. Этого не произошло. То есть Британия сказала, да, мы даем разрешение киевскому режиму бить по территории России, вглубь России. Итальянцы сказали категорически нет. Французы сказали нет. Американцы сказали нет.
Германия тоже сказала нет категорически.
Германия, да, но германских ракет нет. Таурусов на территории Украины нет. Сегодня немцы не поставляют им. А вот три этих крылатых ракеты, ну, вы назвали «Скальп» французского производства, «Storm Shadow» и «Атакамс», они есть у киевского режима, а «Таурусов» нет. Поэтому немцы сказали еще давно, и, собственно, и Шольц выступил сейчас, сказал, что нет, ракеты не, мы не поставим Украине и не дадим разрешения. Поэтому британцы, которые сначала сказали Зеленскому «да», но из этого тоже получился только пшик, потому что британцы сами не имеют права давать разрешение киевскому режиму на удары. Ну вот такая картина сейчас складывается. Поэтому мне кажется, что отрезвление пришло к американцам прежде всего, но это экстраполируется на европейцев, потому что они же и шага не могут ступить без... руководящие роли Соединенных Штатов.
Спасибо большое. Спасибо, Александр Анатольевич. Александр Гусев, доктор политических наук, профессор Российской Академии Наук, подробно, в принципе, объяснил ситуацию. Американские разведслужбы пришли к выводу, что удовлетворение просьбы Украины об использовании западных ракет против целей в глубине территории России может спровоцировать Москву на силовой ответ, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Ну, понятно, да, совершенно, почему так происходит и почему такие выводы делает разведка. Потому что произошли изменения в ядерной доктрине. Вот такие пункты были приняты. Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. Ну и, наконец, агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием и или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Ну вот по этой причине, скорее всего, произошло вот такое вот, собственно, такое отрезвление.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
С Спикер Госдумы Вячеслав Володин внес на рассмотрение поправку, согласно которой срок проживания в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание будет увеличен до 3 лет. В действующем порядке получения ВНЖ нет условий по сроку пребывания в браке. Если брак заключается по любви, а не из корыстных побуждений, то это не преграда для создания семьи. Союз будет только крепче и проверен временем, написал Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Как добавил спикер Госдумы, на рассмотрение также была внесена поправка, направленная на борьбу с фиктивным отцовством. Срок получения ВНЖ после усыновления ребенка также будет увеличен до 3 лет. С 2021 года по сегодняшний день, пояснил Володин, в России было заключено более 4300 фиктивных браков с целью получения ВНЖ. Предложенные нормы, по его словам, предотвратят получение вида на жительство и гражданство путем мошеннических схем. МВД России 18 сентября сообщало, что на миграционном учете сейчас состоит около 6 200 тысяч иностранцев. А вот председатель СКР Александр Бастрыкин в июне говорил, что число мигрантов в стране колеблется в диапазоне от 13 до 14 миллионов человек. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов будет сейчас у нас в эфире. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот это вот предложение Вячеслава Володина, да, увеличить срок получения ВНЖ после брака, 3 года надо будет ждать. Как вы считаете, это может ли как-то значительно вообще повлиять на миграционную ситуацию, на то, что сейчас у нас происходит? В принципе, вот я так понимаю, по этим цифрам заключено более 4300 фиктивных браков. Это же, ну это какая-то, это большая цифра?
Ну, это цифра маленькая, потому что, допустим, в предыдущие годы, вот в 23-м поменьше, а в предыдущие годы до более 500 000 граждан, которые условно мы могли бы назвать мигрантами, получали гражданство Российской Федерации. Угу. Поэтому, ну, будет там не 700 тысяч человек, да, а будет 690 тысяч. Ну, я не вижу какой-то особой, так сказать, разницы. Это первый момент. Но, Анна, вы очень понимаете, вы очень точно вот отнеслись к тому, к тем цифрам. Ведь МВД говорит, вы еще цифру ее округлили. А последние цифры МВД, там, я помню, последние что-то 77. То есть они якобы до человека посчитали. При этом Бастрыкин говорит в 2 раза больше.
Да-да-да.
Бастрыкин и МВД – это наши ведущие правоохранительные органы, которые мы любим, уважаем, не можем им не доверять.
Но Юрий Васильевич, а как получается, что мы просто не можем даже посчитать число мигрантов?
Поэтому, понимаете, здесь вот инициатива Володина, ну, я не хочу ее критиковать, но смысл в другом, что вот, ну, тема пошла как бы, да, в том числе в негативном плане, тема модная, вот сейчас все выдвигают инициативы. Но должна быть системная работа. Нам давно уже, лет 15-20, нужна полномасштабная миграционная реформа. Где, ну, во-первых, мы должны, еще раз отнесусь к вашим цифрам, которые вы упомянули, мы должны прежде всего наладить учет. Но видите, каждый мигрант въезжает в Российскую Федерацию, он пересекает границу. Он показывает паспорт, причем паспорт международного образца установлен, понимаете?
Uh-huh.
Вот. А в итоге, после всех, так сказать, растеканий по стране, МВД говорит, там 6 тысяч, что-то такое, 777, прям до штуки. А Бастрыкин говорит, 13-14 миллионов. Ну, как такое может быть? Поэтому первое – это учет. Понимаете?
Как вести этот учет? Это же должна быть какая-то база такая глобальная.
Ну, а в чем база? Ну, понимаете, сегодня 14 миллионов единиц, условно говоря, личных кабинетов. Я вот у МТС, я думаю, у них там, наверное, 40-50 миллионов личных кабинетов, у Мегафона столько же. То есть в чем проблема сделать систему учета и базы данных на всего лишь, ну пусть их даже 15 миллионов, непонятно. Совершенно непонятно. Мы когда ковид, вы помните, в Москве, например, я помню, я что-то где-то меня чуть ли не 10 доблестных сотрудников МВД остановили и спрашивали у меня QR-код для того, чтобы я просто в этот день, на один день QR-код, чтобы я просто въехал через МКАД, значит, соответственно, в Москву. Ну так в чем проблема? Все это закуаркодировать, все это иметь личные кабинеты, по сути, ну, такие электронные паспорта, и так вообще не карточки, которые могут выступать как такие своего рода специальные паспорта, да? Я вообще не понимаю, в чем проблема, просто не понимаю.
Но у нас, по сути, ну, то, о чем мы говорим все последние дни, даже месяцы, тема миграции, она в топе. Ну, это по понятным причинам. И из этого какие можно сделать выводы? Выводы делаются такие, что нужна миграционная политика, четкая совершенно государство.
Нет, даже не политика, а реформа.
Реформа.
Где мы должны заново все пересмотреть.
Да, миграционная реформа. Но ее кто-то начинает вообще, об этом пока только говорят. Кто будет заниматься этой
конечно,
реформой?
Ну, конечно, так нет. Все выдвигают какие-то штучные, абсолютно такие точечные инициативы. Кто-то совсем глупые, кто-то гениальные, кто-то средненькие, да?
Они в основном носят запретительный характер. Все эти инициативы носят запретительный характер, тот или иной.
Да,
там.
Плюс вы очень точно, Анна, сказали, запретительный, как бы, но в логике старой всей, по сути, миграционной формации, миграционной схемы, да, конечно, все надо будет запрещать, потому что это было, это 90-е годы в основе. И 90-е годы еще непонятно было, что там развалился Советский Союз, что государств, так мы их называем новые государства СНГ, да, новые государства только еще начинали, там одни государства напечатать паспорта свои не могли, еще что-нибудь, понимаете? Ну, уже прошло 20-30 лет. Ну, давайте мы заново все определим и четко отделим трудового мигранта от всех других. Потому что есть люди по гуманитарным проблемам, есть люди, хотят переехать, вот жить хотят, да, опять, ну, своя натурализация, свои основы и так далее. Есть люди, опять, брак, ну, действительно, полюбили, женились, дети рождаются, слава богу, если на Российской Федерации, российское гражданство, но получается, что, допустим, действительно, муж все время ходит, доказывает, что он не дурак и вообще имеет право, так сказать, спокойно ходить по улицам. Это тоже безумие, понимаете? Поэтому нам надо все по полочкам разложить, начиная с миграционного учета. И первый, кто объявит миграционную реформу, ну, это вообще будет первый парень в нашей политике.
Но кто этот человек, этот смельчак?
Его но пока... я надеюсь, у нас один первый парень в России.
Да, но кто будет все-таки этим заниматься? Есть же, это должна быть какая-то конкретика, конкретные персонали, которые будут этим заниматься. Пока непонятно. Пока у нас кто занимается миграцией? Это МВД же, да?
МВД, да. ФМС была отдельная. Это тоже вот вопрос. А была отдельная служба, Федеральная миграционная служба, ФМС. В 2016 году ее вместе с Федеральной службой по контролю за оборотами наркотиков ликвидировали. Дальше там в каком-то частичном составе сотрудников ФМС влили в МВД. Вот как бы у нас МВД, но МВД у нас занимается всем. Просто, ну, мы должны просто пожалеть МВД, потому что там от постовых до там всяких специальных розысков и пятое, и десятое международных проблем и отношений. Поэтому, во-первых, нужно четко определить статус, кто у нас первый занимает. Второй момент. Это по-любому межведомственная, сложная, межотраслевая проблема. У нас существует в Совете Безопасности комиссия по миграционной политике, у нас существует при президенте Совет по миграционной политике и так далее. То есть, опять здесь нужно даже в этом какой-то порядок навести, должна быть, ну, какой-то должен быть один совет полномочный. Должно быть одно уполномоченное базовое ведомство, и главное, должны быть новые принципы, где, в частности, должен быть абсолютно точный учет и ситуация. Если ты приехал в Российскую Федерацию, то ты не должен растворяться и пропадать на ее территории.
А то есть у нас сейчас, ну, это, конечно, уникальная ситуация. То есть они приезжают, учета никакого нет. Периодически мы видим вот эти сводки.
Нет, учет есть, но, да. Понимаете, нет, но смотрите, 2,5-3 миллиона – это, значит, патенты, которые покупаются трудовыми мигрантами для и так далее. То есть вот тут более-менее учет какой-то, да? Вот. Но опять, это патент, это как бы право и так далее, но это не связано, не пойми, где человек живет, кто за него отвечает и прочее. А дальше МВД говорит более 6 миллионов, а СКР, Следственный комитет, говорит 14 миллионов.
Ну, потому что периодически вот мы видим вот эти вот сводки, как в Москве накрывают какой-то очередной хостел, да, и там куча каких-то незарегистрированных людей находится.
Ну, вот еще недавно были сводки, каждый день, фактически. Когда у нас огромные заводы, где работают мигранты и живут, накрывали. Но вы меня извините, а чем у нас вообще правоохранительные органы тогда занимаются? То есть что завод, который заводы же кто-то вывозит, ввозит, мигранты, к ним кто-то приезжает, они перечисляют деньги. Понимаете, то есть завод – это точка, откуда люди получают деньги и перечисляют свои семьи, значит, Среднюю Азию, например, да? Ну, то есть не фиксировать это невозможно. А раз вдруг накрывают неожиданно, там, без регистрации, без паспортов, еще что-то, пятое, десятое, журналисты снимают, все красиво, возникает вопрос, ну вы что, мы где находимся?
Да. Понимаете? А вот слушатель спрашивает, а скажите по-честному, только у нас такой бардак с мигрантами или это во всех странах мира, где много мигрантов?
Нет, проблема везде, потому что, ну вот я помню, гостил у одного, прошу прощения, недружественного американского миллиардера, вот, и в его огромном ранчо, он там говорит, какие-то люди идут, он говорит, только вы их там не снимаете.
Мексиканцы, наверное, какие-то?
Да, да, нелегальный иммигрант. Понимаете, то есть сидит человек, который, ну, точно уж там, ну, они все хотят сэкономить, и наши предприниматели, и тамошние предприниматели, вот. И тут, ну, как бы проблема есть, но в любом случае у нас просто нет системы учета, понимаете? Одно дело, когда обходят, хитроумно, еще как-то, вот, там, низовая коррупция в органах и так далее. Но другое дело, когда самой системы нет, и непонятно, как исходит. То есть человек должен въезжать, и он должен быть, ну, постоянно под наблюдением, где, то есть, в любую минуту мы должны понимать, где человек находится. Потому что это иностранный гражданин. Да. Даже с точки зрения его безопасности, понимаете?
И наши тоже.
Да, ну да. Наши тем более. Поэтому вот вопрос.
Да, спасибо большое, Юрий Васильевич. Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, был у нас в эфире. Просто вот это крик уже какой-то, вот который раз эксперты все... А, ну, что делать, что делать? Мы обсуждаем, когда мы тему миграции, говорим мы практически об одном и том же. Тема учета, да, она первостепенная, и с ней у нас какие-то проблемы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин внес на рассмотрение поправку, согласно которой срок проживания в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание будет увеличен до 3 лет. В действующем порядке получения ВНЖ нет условий по сроку пребывания в браке. Ну, в принципе, тоже удивительно, что их до сих пор нет. 7373948, телефон прямого эфира. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, опять получается, что Дума у нас как бы не то, что не помогает, а наоборот, вот не помогает вот, борьбе с этим явлением, с вот этими мигрантами, которые приезжают сюда не просто работать, а ну еще какие действия совершать. Вот этот вот момент в Беларуси уже давным-давно продуман. Там прожить в браке нужно 7 лет и иметь детей. Вот в этом браке, который как бы...
Только, ну, так, ну, только так получишь, да, ВНЖ?
Ну, я тоже, я думаю так, да. Что вот дети, они как бы будут...
Ну, нет, нет вот, детей, не, не получишь ВНЖ. Да,
да,
спасибо.
И потом, знаете, удивляет, ну да, удивляет вот момент, что у нас как бы границы-то что, открытые совсем для
всех? Да, у нас открыты границы. Мы не можем закрыть границы и ввести визы, потому что у нас есть определенные соглашения с определенными странами. Вот контроль, вот, контроль, вот об этом мы сейчас и говорим, о контроле, да. Да, спасибо. Да. Мы говорим о том, что нужен учет, миграционный учет, которого у нас нет. А, так, дядя Вася, вы пишете какие-то неприличные вещи, я их читать в эфире не буду. Итак, что мы обсудили? Мы обсудили предложение Вячеслава Володина, ну, это в целом, это, конечно, капля в море по борьбе с нелегальной миграцией. Предложение такое, чтобы увеличить срок получения ВНЖ после вступления в брак с гражданкой Российской Федерации для иностранцев. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. В течение ближайших 25 минут мы обсудим, что Счетная палата нашла 115 тысяч заемщиков, взявших по несколько льготных ипотек. Вот так можно было, оказывается. И правительство изучит вопрос о почетном звании заслуженного IT-специалиста.
Поток. Успеем сказать главное.
Счетная палата Российской Федерации нашла 115 тысяч заемщиков, взявших по несколько льготных ипотек. Рекордсменом по количеству льготных ипотек в одни руки оказался гражданин, у которого их 26. А во времена льготного ипотечного бума предприимчивые, значит, наши сограждане брали по несколько ипотечных кредитов из разных льготных программ. А, причем многим из них доходы позволяли не пользоваться этими, собственно, льготными программами. То есть вопросов, на самом деле, уже вопросов очень много. Из них вот такие цифры прекрасные, да? 1500 клиентов взяли по 5 и больше льготных ипотек каждый. Ну, собственно, максимальная задолженность у одного человека превысила 196 миллионов рублей. Вот удивительные совершенно цифры, да, это вот выводы Счетной палаты. Президент судебно-экспертной палаты Российской Федерации Денис Подшиваленко сейчас будет у нас в эфире. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ведущие. Вот, вы знаете, для многих стало сюрпризом, да, что вот такое возможно, что можно было брать по несколько льготных ипотек. Вот, например, если честно, в частности, для меня. А для вас это стало сюрпризом?
Ну, для меня это стало сюрпризом в начале этого года, когда я действительно узнал, что можно взять, например, не одну, а две ипотеки. Uh-huh. Если говорить про семейные, то возможно было одну ипотеку оформить на мужа, вторую на жену. Угу. Вот для этого нужно было там дать согласие на это.
Но вот тут до 26 ипотек.
Но это отдельный случай. Вообще до конца 23-го года не было ограничений, сколько ипотек брать. И все, в принципе, упиралось в возможность платить по этим ипотекам. Угу, то есть... что касается вот 26 ипотек, ну, это скорее такое исключение, там, на грани, там, не знаю, недобросовестного поведения. Но я думаю, что вот такие заемщики сами себя наказали вот в текущей ситуации.
А вот наказали ли они сами себя? Они же как бы увеличили нагрузку на банковскую систему, потому что, как выяснилось, у нас 13 сейчас миллионов человек, около 13 миллионов россиян, которые платят по 3 кредита. 13 миллионов. Это вообще цифры довольно такие существенные.
Ну, смотрите, если посмотреть на цифры по вообще льготной ипотеке, то вот с начала действия программ было выдано примерно 1 200 000 кредитов. Uh-huh. То есть, в принципе, вот 1 200 000 квартир, домов или там еще каких-то объектов были приобретены по этой программе. То есть, ну, по сравнению с 13 миллионами, про которые вы говорите, это несущественно. Если вот смотреть по данным, кто воспользовался больше, чем одной или там ипотекой льготной, то общее количество таких россиян порядка там, вот говорят, там 115 тысяч. Ну, то есть это где-то около 10%. Uh-huh. Из них только там 0,1% это вот, которые прям совсем выкрутились и набрали там больше 5 ипотек. Uh-huh. Поэтому я не думаю, что это существенно повлияет на ну, ситуацию с жильем, что кому-то не хватило, а банки в любом случае остаются в плюсе и получают и компенсацию по льготной ипотеке. А вот что касается сейчас изменений, вот почему я считаю, угу. что такие заемщики сами себя наказали. То есть после вот проверки счетной палаты банки просто тем, у кого там две и более ипотек, по вместо вот льготной ставки там 5 или 6% сейчас включают полные проценты.
А, то есть они могут пересчитать, да, пересмотреть эту программу?
Не то, что могут, уже пересчитывают, это вот еще в августе началось. И, соответственно, сейчас те, кто перестарался, набрал лишнего, будут вынуждены либо возвращать, либо гасить. То есть, ну, попадают в сложную ситуацию. Одно дело, у вас там 5 или там у кого-то там 10 квартир под 6%, вы просто кладете в банк сейчас там на депозит под 16, да, и там 10% еще каждый месяц зарабатываете. А другая ситуация, когда вам уже надо платить 20%, и тогда уже и там ни депозит, ничто не покроет. Угу. То есть тут сами себя наказали.
Да, но эти же люди, могут они объявить себя банкротами?
Ну, да, я думаю, что часть из них так и поступит. Ну, либо просто вернет квартиры банку.
Угу. Спасибо большое, Денис. Денис Подшиваленко, президент судебно-экспертной палаты Российской Федерации, рассказал, что будет с этими людьми. Скорее всего, они будут просто, конечно же, отказываться от выплаты этих кредитов, несомненно. Это какая-то вообще очень странная схема. 26 кредитов. Непонятно вообще, как банки просто эти кредиты давали. Можно, конечно, подумать, что этот человек бегал вот по 26 банкам и брал вот в разных программах эти кредит. Тут еще вопрос в том, что многим людям просто льготная даже ипотека не была положена. Вот это вот тоже какие-то странные вещи у нас происходят. 7373948, телефон прямого эфира. Леонид, здравствуйте.
Да, добрый день. У меня есть знакомый, у которого 6 таких ипотек. И тут вопрос как бы не к этим людям, которые эти ипотеки брали, а вопрос... И даже не к банкам, а вопрос к тем, кто писал эти программы, эти законы, которые, собственно, внедрили вот эти ипотеки, да, потому что если, вот представьте, вы банк, к вам приходит заемщик, у него высокий доход официальный, там, условно, 5 миллионов рублей в месяц, там, 10 миллионов, он по всем критериям проходит, ну, он, ему до, там, например, 30 лет, у него есть ребенок, на каком основании вы будете ему отказывать, ну, и что, что у него есть, там, 3-4 ипотеки до этого, какая разница? Вы как банк, вы выполняете вот, собственно, все условия этой ипотеки, вы даете ему новую ипотеку. Он же по всем параметрам проходит, и финансово тоже, то есть у него, ну, вот эти критерии финансовой нагрузки не превышены. Поэтому, люди эти, в общем-то, поступили разумно, с учетом того, что они сейчас довольно дешевые деньги получили в виде квартиры, они поплатят несколько лет, а потом продадут, наверное, все это, и, в общем, будут в неплохом плюсе, я так думаю.
Не факт, там же есть еще процент, будут ли они в плюсе, это вопрос.
Ну, посмотрим.
А вот этот вот ваш знакомый, у которого 6 ипотек, он оплачивает, так все нормально у него?
Да, конечно. Я убежден, что эти люди, у которых много ипотек, это люди с высокими доходами, которые просто видят возможности и реализуют их.
Понимаете? Да нет, тут удивляет действительно то, что людям с высокими доходами дают льготную ипотеку.
Ну, она льготная ведь не по имущественному цензу, так сказать, а по возрастному. И вот у меня
молодая
семья, понимаете?
Да, богатая семья, это для вас как раз льготная ипотека. Это, конечно, замечательно.
Я поэтому и сказал, что вопросы к тем, кто составлял вот эти условия получения этой ипотеки, понимаете?
Да, но вот сейчас их как раз пересматривают.
Надо было сначала подумать как следует, видимо.
Ну, вот сейчас решили подумать. Спасибо большое, Леонид. Сейчас думают как следует. Ну, немножко опоздали, но ничего. 7373948, телефон прямого эфира. Виктор, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна. Знаете, это уже не впервой. Угу. Когда мы сначала что-то там делаем, какую-то программу, а потом думаем, вот как вы говорите, да, вот сейчас мы думаем, а что раньше-то нельзя было об этом подумать? То мы еще, по сути, барыг там каких-то спонсируем, дешевые квартиры, ну, поставки, да, предлагаем. Барыги там, значит, деньги себе делают, а люди, у кого там по 5, по 6 детей, не могут себе квартиру купить. Ну, что это такое вообще? Ну, как, ну, действительно, правильно Леонид сказал, сначала думать, а потом вводить программу. Все правильно говорит. А у нас как-то вот, и это не впервые, я вот заметил, вот уже постоянно, сначала там что-то мы там сделали, какую-то программу, а потом, а здесь, оказывается, можно было обойти закон, вроде как по закону, а вроде бы как и навар. Ну, есть же такая тема у нас.
Проблема, ну, кстати, если его можно обойти, то его обходят, собственно. Ну, почему бы и нет? Спасибо большое, да, Виктор. А когда можно что-то обойти, это же соблазн что-то обойти, но почему бы и нет? Вот люди решили заработать, взяли там один, вот взял 26 ипотек, а 115 тысяч взяли две и более ипотеки. Почему бы и нет, если это было, если им позволяла эта программа, да? А, так, Наталья пишет, они сдают эти квартиры и платят проценты. Да, замечательно, не совсем понятно, конечно, сколько там квартир, непонятно, как бы он взял 26 ипотек, это 26 квартир, что ли, у него, то тут не совсем тоже ясно, может быть, их не 26. А может быть, их чуть меньше, наполовину. Или у одного человека 26. Ну, безумие просто какое-то, если честно. Правда, вот эти вот... Ну, счетная палата провела аудит, да, повергла всех в шок. Просто все средства массовой информации транслируют вот эти вот цифры. 26 ипотек у человека, 115 тысяч заемщиков, у которых несколько льготных кредитов. Чувствуешь себя немножко таким лузером. А что ты сидел все это время, когда можно было 26 кредитов взять кучу квартир, действительно, может быть, их можно было сдавать и жить на проценты. Ну, в общем, классно. Куча всяких схем, на самом деле, нам предлагает жизнь. Видимо, надо держать руку на пульсе. Единственное, что вот сейчас, что будет с этими людьми, нам рассказал, да, эксперт, он рассказал, что этим людям придется сейчас по обычной ставке, судя по всему, выплачивать. Ну, что сделают эти люди? Они откажутся от этих квартир или они объявят себя банкротами. А если они объявят себя банкротами, это на самом деле не очень хорошо, потому что это, опять же, нагрузка на нашу банковскую систему, о чем вот трубит Центробанк. Лимузин замечает, если закон не нарушен, то какие вопросы? Да, вопросы. Вот еще Соты пишет, если ошибки специально закладываются на этих дырах в законе, зарабатывают те, кто в теме. Ну, сейчас вроде бы прикрыли эту лавочку, можно, конечно, порадоваться. Лучше, наверное, лучше поздно, чем никогда. Ну, вот дядя Вася называет этих людей паразитами обыкновенными. Что мы обсуждали? Счетная палата нашла 115 тысяч заемщиков, взявших по несколько льготных ипотек, и у одного человека обнаружили аж 26 льготных ипотек.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Правительство России изучит вопрос о почетном звании заслуженного IT-специалиста. Особо отличившихся айтишников будут представлять госнаградам, сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Он курирует, в частности, IT-отрасль. Соответствующее предложение Ассоциация разработчиков программных продуктов, которая называется «Отечественный софт», направила Григоренко и министру цифрового развития Максуду Шадаеву. Чтобы поддержать процесс формирования и развития культуры независимости от импортируемых решений у руководителей организаций, владельцев бизнеса, государство должно немонетарно поощрять разработки программных продуктов, пишут инициаторы обращения. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков у нас на связи. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, вы знаете, раньше вот был звание народный артист России, СССР. А теперь хотят ввести звание заслуженный IT-специалист. Угу. Вам не кажется это абсурдным или действительно нужно такое звание? Может ли айтишника, вот человека, да, программиста, привлечь какое-то звание, а не деньги, например?
Ну, смотрите, я бы, наверное, не сравнивал бы
народными артистами. Mm-hmm. Артисты сейчас какие-то пошли непонятные.
Mm-hmm.
Вот, я бы сравнивал, наверное, с нашим прошлым прекрасным, который сейчас вспоминается Советским Союзом, когда были там главный там, строитель.
Угу. Не знаю, там, заслуженный строитель, да. Кстати, был, по-моему,
да, конечно, естественно, да. Заслуженный там энергетик, там угу. еще кто-то.
Угу.
То есть и действительно, когда ты, так сказать, тогда понимал, что перед тобой стоит вот заслуженный строитель Советского Союза тогда, да,
угу.
ты понимал, что это действительно так, это серьезный человек, который очень в этом хорошо разбирается. К сожалению, так показывает практика, у нас многие вещи нивелируются, да, так сказать, как бы не все одинаковые. Получается. Поэтому если это будет какое-то значимое, которое будет понятно, кем определяться,
uh-huh.
за какие-то реальные заслуги, допустим, не знаю, вот мы не можем с Ютьюбом побороться, так сказать, не uh-huh. выдерживают наши. Вот. А может, человек сделает, там, не знаю, в 20 раз лучше Ютьюба. Почему uh-huh. бы не дать ему, как бы, кроме денег, еще вот такое, как бы, такое звание?
Uh-huh.
Но я очень сомневаюсь, просто у нас сейчас, к сожалению, очень многое делается не из-за заслуг, а по каким-то другим причинам, не будем уточнять.
Uh-huh.
Вот, если это будет так, то люди будут принимать, слушай, да ну нафиг, он как бы там что-то там кого-то попросил, ему это звание и дали. Знаете, uh-huh. вот, как бы не хочется этого. Вот если бы это так будет, то тогда лучше не надо. Uh-huh. Вот. А если это будет действительно сейчас IT-отрасли, мы находимся на перипетии, когда у нас, в принципе, ну, к сожалению, ничего не было. Ну вот, давайте будем честными, да. То есть с 2014 года мы занимались ерундой, кстати, после сохранения Крыма ничего не делали, а после 2022, когда, так сказать, присоединились к новой территории, вдруг поняли, у нас нет ни собственных самолетов, ни собственных поездов, ни собственных базовых станций, ни смартфонов, ни ноутбуков, то есть ничего нет.
Uh-huh.
То есть, так сказать, вот только завод «Москвич». Значит, поэтому здесь очень многое зависит именно от того, что сейчас многое должно делаться на благо России. Даже сейчас у нас выпускается, допустим, базовая станция в следующем году, через год, в 26-м,
uh-huh.
Там уровень локализации очень маленький, российский. Там все это будет делаться в основном у нас комплектующих корейских, китайских и так далее. Но вот наша основная задача до 30-го года уровень этой локализации увеличить нашей, как бы, чтобы там уже применялись отечественные какие-то разработки, так сказать, комплектующие и так далее.
То есть железо считаю, будет что... наше все-таки к 30-му году?
Ну, я надеюсь, когда-нибудь. Сейчас оно как бы так, uh-huh. не сильно наше. Вот, то есть как бы там... Вот, поэтому... Но в этом направлении надо работать. И это очень серьезное направление, потому что, так сказать, если мы это не сделаем, ну, как сказать, мы дальше останемся как такими, так сказать, подгребающими, которые нуждаются вечно в чем-то.
Угу. А как вы считаете, Денис Юрьевич, вообще в целом необходимость такого звания в IT-отрасли, вообще в целом необходимость такого звания сейчас в современной России? Это уже большой вопрос.
Ну, согласен, что на самом деле, как сказать, большинство факторов других, если человек тоже, как я пример приведел, сделает там гораздо больше Ютьюба, но как бы его просто заберут, приложат такую зарплату. Угу. Вот, желательно, чтобы в России его забрали, как сказать, а не куда-нибудь за рубеж. Вот, значит, что он, как бы, в общем-то, и так будет счастлив, я думаю.
Uh-huh.
Вот. Но, опять же, знаете, как сказать, у нас есть вот Академия наук, она еще там с советских времен, да, кстати, даже там Ломоносова, там, в общем-то, я имею в виду. Вот, это такой институт, где действительно собираются люди, которые, ну, являются, там, не знаю, краеугольными камнями в различных сегментах наук.
Uh-huh.
И если, как бы, грубо говоря, на каком-то этапе то же самое будет, там, не знаю, там, в IT, то есть, не знаю, там, так сказать, коллегия, uh-huh. да, есть там, вот, в Петербурге, как бы, сделать вот, как бы, российскую коллегию, так сказать, и действительно, ну, опять же, это должны быть единицы, по сути, да, то есть это не может быть тысячи, не может быть, там, 10 тысяч, 10 тысяч, так сказать, боевых ребят в области IT. Это, mm-hmm. конечно, будет принижено, никому не будет нужно. А если это будет, не знаю, кстати, действительно вручаться за такие заслуги, которые, кстати, понятны всем,
mm-hmm.
даже человек, который далек от IT,
mm-hmm.
вот, я считаю, что, в принципе, это не так плохо.
Mm-hmm. Спасибо большое, Денис Юрьевич. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли», комментировал нам вот этот вот вопрос, который наше правительство должно изучить, о почетном звании заслуженного IT-специалиста. Вот такое звание, в принципе, могут вести, насколько оно необходим. Ну, видимо, может быть, лишним не будет. Но это в традициях нашей страны, судя по всему, присваивать такие звания. Заслуженный, действительно, строитель, заслуженный юрист, заслуженный адвокат. Заслуженный IT-специалист. Раньше, кстати, в советское время, когда вот присваивали звание заслуженного, да, кому-то нему, там полагались льготы определенные. То есть не просто так ты вот заслужил, а еще льготы, какие-то там ведомственные поликлиники, больницы, что-то, ну, что можно было еще получить в Советском Союзе. Так, Юстас возмущается. Вместо денег у нас начинают раздавать грамоты, вымпелы, медали, ордена, почетные звания. Ну, Юстас, давайте справедливости ради, у нас всегда раздавали грамоты, вымпелы, медали, ордена. И деньги раздавали, и это тоже раздавали. Ну, в принципе, это всегда. Я же еще раз повторяю, это действительно традиция Советского Союза. Это идет оттуда. Александр, эта тема с IT уже подустала, теперь каждый умеющий поставить Windows с нуля, великий айтишник. Это не совсем так, вот я, например, не считаю себя айтишником, не поверите. Так, если айтишник взломает коды доступа ядерных ракет США, такому можно герою России, да, дядя Вась, несомненно, дадут 100%. Вот, вымпел будут давать, да, вымпел, звание, ну, может быть, кстати, кому-то приятно будет, действительно, если сделают аналог YouTube, полноценный аналог YouTube у нас, то, наверное, может быть, людям будет приятно. Катя пишет, что ей грустно, правда, грамота на стенку, кроме зарплаты в денежном эквиваленте нет ничего, пусть наладит работу Рутюба и заплатит этому гению. Ну, в общем-то, мы им платят, на самом деле, неплохие деньги, тем не менее, наладить до конца не могут, даже за большие деньги. С таким званием зарплата потом будет больше. А с какой стати, если вы работаете на частника? Почему какая-то частная компания будет вам больше платить зарплату? Ну, не знаю, может быть, это будет какой-то кандидат IT-наук, кандидат технических наук, с другой стороны, есть. Будет заслуженный айтишник. Нигде в мире такого нет, пишет Юстас. Там мерил заслуг, успех, это материальное вознаграждение. Это работает. Юстас, у нас тоже мерило материального вознаграждения, не поверите, тоже работает, но всегда приятно получить еще какое-то звание. Вот, например, там, заслуженный айтишник. Вот вам же тоже наверняка было бы приятно, если бы вы были айтишником. Вы были бы заслуженным айтишником. Впрочем, вот есть заслуженный журналист, уже вроде ввели заслуженный журналист или что-то такое. Ну, кому-то там их дают. А пенсию повышенную надо платить, Александр Невский. У нас не так сейчас исчисляется пенсия, начисляется, да, чтобы пенсию повышенную платить. У нас же немножко другая сейчас пенсионная система, она не такая, как была в СССР, поэтому тут от звания не сильно зависит. Герой труда мало. Нет, ну, герой труда – это высшее достижение. Мы говорим о заслуженном. Заслуженный работник IT. Чтобы поддержать процесс формирования и развития культуры независимости от импортируемых решений у руководителей организаций, владельцев бизнеса, государство должно не монетарно поощрять разработки программных продуктов. Это вот инициаторы обращения, они в правительство обратились, да, вот не только в правительство, они, собственно, обратились и к министру цифрового развития, непосредственно Максуту Шадаеву. Елена пишет, айтишники так не в обиде, зарплаты у них большие, гранты им дарят, не спрашивай, льготная ипотека у них тоже есть. Но если только за то, что YouTube доломали, присвоить им звание. Да, надо вот доломать YouTube до конца и присвоить им звание. Тут речь не о том, чтобы доломать YouTube, а о том, чтобы сделать отечественный аналог качественный, чтобы он ни в чем не уступал YouTube, пока, к сожалению, уступает. Так, что вы еще пишете? У Тейлор Свифт нет звания народной артистки США, доход и популярность огромные. Юстас, ну, слушайте, ну, вы пишете такие вещи очевидные. Ну, да, у Тейлор Свифт нет. И еще раз повторяю, это советская система. В СССР там и квартиры давали тоже за особые заслуги, и звания также, и какие-то льготы. Это пошло оттуда, но кто-то считает, что ничего в этом такого плохого нет. Ну, будет заслуженный работник IT-отрасли. Может быть, человек, кстати, будет даже приятно, вот если он сможет действительно хороший видеохостинг создать, полностью, который заменит YouTube, ну, скорее всего, ну, герой труда ему надо сразу, на самом деле, дать, а все-таки я незаслуженного айтишника. Далее у нас новость, а потом программа «Умные парни».